Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о «Последнем поколении» уже не первую передачу, и будем говорить еще долго об этом.
Наверное.
Да, «Последнее поколение», как мы говорили в предыдущих передачах, поколение, которое живет по закону любви к ближнему.
Да. Мы выразили так называемую малую организацию, что это мировая группа каббалистов.
Да.
Что это организация, которую Бааль Сулам ставил впереди развитие, в авангарде развития
человечества,
исправления человечества. Угу. Мы говорили о том, что эта группа будет постепенно развиваться маленькими шажками, меняя себя духовно, она будет воплощать какие-то формы физически своего существования.
Мы говорили о том, кроме того, я, наверное, сейчас смеялся напомнить, о том, что эта группа... Задача этой группы состоит из двух частей. А с одной стороны, она должна достичь состояния, когда она находится в контакте с высшей силой, с Творцом. И с другой стороны, она должна показать всему человечеству пример объединения такого, к которому они захотят присоединиться и быть как принадлежащими такому же объединению, хотя сами не в состоянии этого сделать. Но благодаря их присоединению к этой группе, они смогут достичь через нее силы объединения.
Вот именно о второй части мы хотели сегодня поговорить.
Да, мы хотели сказать, что, в принципе, если бы эта группа, которую мы называем последним поколением, варилась бы сама в себе, ну, так и строила у себя все в соответствии с законами последнего поколения, после любви ближнего, как у самого себя, была бы такой маленькой единицей.
Ну, так мы и хотели поначалу, когда-то,
да.
В течение нашей истории. Все-таки эта история уже...
25 лет.
25 лет, да.
Не связанной практически быть с миром, а быть такой маленькой организацией.
Да, мы хотели пойти в кибуц, да. Вообще организоваться каким-то образом, как закрытое общество. Так хотел бы Рабаш в свое время. Сделать какой-то
шаг к этому, да?
Да, шаг к этому вроде, ну, не кибуц, так какой-то мусад закрытый.
Коммуна.
Да. Бааль Сулам думал так организоваться в центре Иерусалима, сделать маленький заводик и работать там с учениками, и учиться одновременно.
Но при этом ни один, ни другой не говорили о том, чтобы прекратить распространение.
Нет.
Бааль Сулам вообще работал на мировое распространение.
Обязательно. И Рабаш тоже мечтал об этом. Но все-таки физически у них это не получилось. А у нас это получается естественным образом. И непонятно даже каким. Но вот вдруг нас находят люди, которые находятся в каких-то городах, других странах. Конечно, здесь интернет сыграл свою роль.
Да.
Вот. И наше все-таки впечатляющее развитие в интернете.
Так вот, я как раз хочу сейчас зачитать цитату Рамбама о том, как же распространять и как же подтягивать мир, и народы, и людей к вот этому вот последнему поколению, к тому, чтобы они как бы хотели хотя бы приблизиться к этому закону возлюби ближнего, как самого себя. Рамбам пишет так, это известная вам цитата. Пишет Рамбам, что в начале, когда начинают обучать человека, находящегося на духовном уровне, называемом женщина, раб или ребенок, объясняют ему, что стоит работать над Творца из страха.
Ну, потому что он в этом состоянии, так называемом, условно обозначаемом, женщина, старик или ребенок,
да.
Это зависимые такие состояния человека. Женщина как бы зависит от мужчины, ребенок от родителей, старик от помощи молодых.
А раб от хозяина.
Раб от хозяина. Поэтому, то есть человек зависит от своего эгоизма. И поэтому надо к нему подходить очень осторожно, деликатно. То есть объяснять ему, что каббала занимается для его же пользы, его же развитием. Она может помочь ему правильнее понять, как действовать в этом мире. Ну, а он уже домысливает, что если я правильно пойму, как действовать в этом мире, то я могу стать и богаче, и сильнее, и удачливее, и здоровее, и так далее.
Почему Рамбам говорит, что надо работать с ними из страха исходя?
Из страха, это из страха.
Это и есть страх?
Конечно, это есть из страха недополучить, проиграть.
Вот и дальше написано, и чтобы получить вознаграждение. И страха, чтобы получить вознаграждение.
Да.
Но затем, когда этот человек повзрослеет духовно, приобретет мудрость, можно уже объяснить ему, то есть он уже поймет, что необходимо работать ради Творца и других побуждений, открывают ему постепенно тайны Торы.
Да, тут существует очень тонкий переход, драматическая ситуация.
Или точка переворота.
Как любил выражаться мой учитель Семен Винокур. Ну, по крайней мере, в драме. Так вот, здесь действительно существует, и она точка действительно очень непростая. Когда человек обнаруживает, что весь этот мир находится в абсолютно неуправляемом состоянии. Он просто в состоянии растерянности, потерянности, неуверенности. Все чувствуют себя, все так организованы, что только взбалмошенный эгоизм руководит всем. И даже нельзя сказать, что он руководит. Просто хватает в каждый момент времени все, что только может, и чего-то только может делать. Когда человек видит себя вот таким вот, это состояние называется тьмой. И из нее он пытается выбраться. И вот здесь он начинает кричать к Творцу. Что же делать мне? И здесь ему начинает уже постепенно помогать свыше, что называется. То есть давая духовное прозрение. Он переходит уже в раскрытие.
То, что вы сказали, это вот эти три точки, да? Этот человек взрослеет духовно. Этот человек приобретает мудрость, этот человек, можно объяснить ему, что он уже поймет о работе ради Творца.
Да, потому что он в этой точке черной обнаружил такую безысходность, такую запутанность, такую неуправляемость ни собой, ни другими, ни судьбой, ну никак. Он видит, что другие просто вот как головастики в воде, вот шнуруют туда-сюда, вот так вот. Так и он видит эту жизнь, и поэтому не может ее больше вынести.
Он понимает, что она вообще подчиняется какому-то закону, а здесь хаос какой-то.
Да.
У него есть такие два несопоставления?
Он четко видит этот хаос именно с точки зрения, когда ему открывается высший закон.
То есть вот этот вот на разрыв
работающий.
Гармония
против хаоса.
Вот это и есть драма. Работа на разрыв. С одной стороны есть закон, с другой стороны полный хаос.
Да.
И я нахожусь в середине этого и не понимаю, что происходит.
Да.
Это и есть черная вот эта точка.
Это самое лучшее состояние человека, потому что здесь он ощущает помощь, спасение Творца.
То есть за это черное состояние нужно благодарить.
Да.
И это простой человек сможет вот так вот благодарить за вот такое
как
черное
это?
Состояние.
Конечно. Именно и это черное состояние, оно затем даже возвращается отчасти. Потому что невозможно двигаться вперед правой ногой без того, чтобы левой не ступить. И он, понимая это, ждет и того, и другого. Он уже начинает правильно относиться и к плохим состояниям, и к хорошим, потому что видит, что именно путь лежит между ними и ровно посреди.
Мы хотим понять эту цитату в контексте с работой с массами. Как мы их постепенно притягиваем к более высоким идеалам и более высоким ценностям.
Так.
И мы хотели бы узнать, во-первых, как мы можем знать, если можно массам что-то более глубокое открывать? Или это еще может им навредить? И вообще мы ли это им открываем, или это как-то на них свет действует, что они сами начинают понимать, ощущать?
Нет, мы массам просто объясняем общую систему, в которой мы существуем. Потому что сегодня мы пришли к такому состоянию, когда наука пытается объяснить мир, в котором мы находимся, в общем виде, глобальном виде. И человечество, поскольку оно глобальное, то оно желает это знать. Вообще, что нами руководит, куда мы идем, какое-то будущее. Люди испытывают все-таки проблему с тем, чтобы существовать. Mm-hmm. Им необходима какая-то цель, более-менее, которая бы оправдывала их страдания. И поэтому мы на этом строим свои объяснения. Это им отчасти помогает.
Но наша функция – это воспитывать, проводить воспитание всему человечеству.
Да.
То есть мы должны будем дойти до такого уровня, что мы начнем им раскрывать более глубокие вещи, более высокие мотивы, более высокие ценности.
Высокие, глубокие, широкие мотивы и ценности – это всего лишь объединение между людьми. Понимаешь, тут ничего больше раскрывать особенно не надо. Надо только объяснить, что именно практически, соединяясь между собой, мы этим практически уподобляемся общей высшей системе управления и входим с ней в благодатное отношение, в координацию. Начинаем влиять на нее, и она влияет на нас. Мы не находимся уже на противоположных полях, а на одном поле. Вот это им надо объяснить.
Вы сейчас говорите очень нежно. То есть надо потихонечку, потихонечку их приводить.
Но он же тоже говорит потихонечку.
Он говорит,
женщинам, детям, старикам.
Он говорит, да.
Ты можешь к ним подойти.
Да, но он писал это в середине 12 века, как я понимаю, да. Рамбам. Да. Вы живете, мы живем в 21 веке, и я вижу... По этим 25 годам нашего продвижения по распространению, я вижу, как, вот, допустим, мы сейчас дошли до состояния, что да, есть эта цитата, но вот у нас существует конгресс для начинающих, допустим, а вы им даете на уровне просто, я сейчас не знаю, как это сказать, на уровне человека, находящегося перед входом, просто перед входом в духовный мир, перед переходом
границ. Я вам показал на этом живом примере, когда сидели рядом с...
Я сидел все время с начинающими. Все время,
да, специально. Когда ты, там, допустим, 20-летний ученик, с 20-летним опытом, и преподавание в том числе, и так далее, всего, все, что ты у нас делаешь, распространяешь, делаешь фильмы, и все, и книжки написал, как ты сидел рядом с абсолютно новенькими. Абсолютно. То есть они до того, как сели рядом с тобой на соседний стул, не знали совершенно ничего.
Да, некоторые даже не сидели в кругах.
Да, никак.
Да. Вот.
И вдруг они включаются абсолютно четко вместе с тобой и даже наравне как бы и участвуют в нормальном разговоре. То есть на том же языке, на том же уровне, говорят об одном и том же, с теми же примерами, идеалами и вообще совсем.
Да, было такое ощущение. Кроме того, вы сначала вы спускаете вопрос, который, то есть...
Сбивает вообще всех с толку.
Да, которые, в принципе, для стариков это много кругов надо прокрутить. И начинают они говорить, и ты ощущаешь, действительно, ты ощущаешь, как вдруг они начинают, я так смотрю на них, удивляюсь.
Но постепенно, от одного к другому становится стажем. Все более да. Ясно, все более оформляющийся вопрос,
да, да.
И все более видимый ответ.
Да, зажигаются точки.
Это и есть группа.
Где здесь рабы, женщины, нежные отношения?
А вот это вот все и есть между вами, вы друг друга так и воспитываете. Причем вы создаете здесь общность, которая называется группа или десятка, или душа. То есть уже одна какая-то определенная личность духовная, которая ощущает себя существующей. И оттуда к вам приходит все понимание. То есть, в общем-то, говорите не вы, и ощущаете не вы. Это все происходит в связи между вами, вне ваших тел, вне ваших сердец частных и не вне ваших частных, я бы сказал, мозгов. Вот. Так что это все происходит между вами. Там создается новое поле. В этом поле происходит ощущение и обсуждение. И поэтому любой маленький новичок, ты можешь позвать его вот посреди вашего объяснения, с улицы, он посидит 2 минуты и будет вместе с вами спокойно участвовать. А до этого он и не знал вообще, что здесь происходит.
Почему? Почему вот даже...
А потому что он включается в поле. И оно начинает на нем действовать. А мы являемся всего лишь, как тебе сказать, сенсорами, датчиками, существующими в этом поле. Вот нас внесли в это поле, мы начали сразу же воспринимать, что в нем... И в соответствии с этим генерировать что от нас. Только в соответствии с тем, как поле воздействует на нас.
То есть вы сказали сейчас принцип вот этого распространения вообще нашего, это включить человека в это поле. Просто
не
и все.
Не более того. Не надо ничего другого.
Вот просто его чем-то привлечь, чтобы он вошел, сел и дальше...
И так пойдет весь мир. Так пойдет весь мир. И это самое непосредственное включение человека в высшую систему. Но не для нас. А мы должны пахать. 20 лет, 30 лет. разрабатывать методики, делать фильмы, клипы, писать все, что только можно.
Не жалко вам этих лет, да?
Мне этого не жалко, это моя работа, что я могу сделать. Я бы хотел бы зайти с улицы, как какой-то пижон, закурить сигаретку, сесть в кружке, взять стаканчик кофе и начать мудровать.
Мудрствовать.
Да. Но у каждого своя судьба. Не знаю, может быть, мне завидуют многие. Я лично хотел бы, может быть, быть и на уровне того пижона, да.
Вы в начале передачи упомянули, что мы должны давать пример объединения.
Да.
В этом он выражается, что мы между собой...
Мы между собой подаем пример объединения, и мы между собой, между собой генерируем это духовное поле.
То есть это...
В которое они включаются, как маленькие заряды.
Это чисто духовное действие, или оно еще как-то должно выражаться материально?
Ну, материально мы готовим конгресс, мы готовим все, мы приглашаем людей, мы делаем огромную подготовительную работу. Действительно, смотри, это же ведь наша... Никто так не может сделать, как мы. Можно гордиться этим.
Меня поразила концовка, когда вы спросили, ну, поговорите между собой и скажите, вот какое у вас ощущение от вот этих кругов, от этих десятых конгрессов. Просто меня поразило, как вставали женщины и мужчины.
Что люди отвечали.
Это да, это такое проникновение внутрь вообще этой десятки, основы всего, что это единственный такой, знаете, проводник, вот вообще единственный, это жизнь. Меня поразили. Как они говорили, меня поразило. Я сейчас сидел, думал, елки-палки.
Да, да.
И это так текло.
И можно позавидовать, потому что они включаются в поле непосредственно. У них нет своего эгоизма. Они поглощаются этим полем, как младенец на руках у взрослых. И он все. Он в их власти. Ему это не тяжело, и не страшно, и не трудно. Ему не надо это все переваривать внутри своими мозгами, своими чувствами. Он просто плывет.
Это настоящий фильм. Это настоящий фильм называется. Вот это вот. Дать вот этот вот круг, а потом дать вот эти вот ощущения людей.
Это я и хотел, чтобы произошло.
Ну, а теперь вот, где здесь маленькое общество? Кто находится вот в этом маленьком обществе? Вот маленькая организация, о которой мы все время говорим.
Ну, это в первую очередь мы, которые организуют все это, поэтому и называется организация, да, всего этого процесса. И тот, кто входит в эту организацию хотя бы вот на такое вот время. Мы не знаем, что будет с этими нашими случайными попутчиками, как в купе зашли, сели, поговорили, может быть, выпили, закусили, как в поезде дальнего следования. И вышел он. Да? Но вот то, что он посидел вместе с нами, участвовал вместе с нами в одном этом объединении, оно заложило зародыш, именно, как мы и говорили, убар, зародыш. Оно заложило в нем теперь основу его нового духовного пути.
Это будет в нем жить, да?
Это будет, в некоторых это будет развиваться сразу. В других, может быть, через несколько лет, в зависимости от внешних обстоятельств. Каких-то невзгод, может быть, или еще чего-то. А у других, может быть, и после смерти, в следующем явлении.
Но вы уверены, вы точно говорите, что точка эта уже в них существует.
Конечно.
И уже живет, и уже так иначе развивается.
Они попали на крючок, на духовный крючок духовной силы. Мы тут... были только лишь как какое-то течение, которое их принесло к Творцу. И не более того.
Угу. Вот как пишет Баля Сулам, вот эта вот маленькая организация, она является центральной точкой мира.
Да.
Там в ней есть духовные законы, по которым она действует. И все остальное общество будет вокруг этой организации жить по другим законам.
Да, постепенно будет проникаться законами этой организации. То есть через эту организацию силовое духовное поле будет воздействовать на все человечество.
То есть в чем разница, вот такая вот принципиальная разница между законами вот этой организации? Где вот это вот происходит? Если я себе это представляю, что, допустим, тут в центре круга есть определенное поле, и это поле немножко уменьшается
от центра его. Как мы знаем, обратно пропорционально квадрату расстояния. Если вы еще помните физику.
Я уже забыл.
Формула очень простая. Вот. Так уменьшается напряженность поля.
И согласно...
любого физического поля. Это может быть поле притяжения, это может быть свет, неважно какого поля.
вот функция, которую исполняет вот центр этого мира, организация, следующий круг, допустим, он исполняет ту же функцию более внешнему кругу?
Да. То каждая есть... из них, каждый круг состоит из внутренней части Гальгальтейнаем, внешний Ахаб, и таким образом они между собой контактируют. Внутренняя часть любого круга с более внутренним кругом и внешняя с более внешним.
То есть это малая организация или малое общество, оно...
Состоит в свою очередь из 10 кругов.
И заинтересовано, состоит из 10 кругов.
А, в свою очередь, окружности.
Дальше. Да, каждый связан с внутренним и с внешним, да?
И эти 10 кругов, они начинают в себя всасывать, вбирать все человечество, которое начинает внутри них организовываться по принципу системы дискретной и системы глобальной, так что эти две системы сходятся между собой. Ну, это не стоит нам в это входить. Это уже другое. Это не надо людям, которые приходят в эти круги.
Существует у этих кругов, если расчленить их, существует что-то общее, какой-то общий принцип один, который ведет, неважно, в первом кругу или в последнем ты находишься, что этот принцип соблюдается на уровне всей?
Объединение. Объединение в той мере, на которую ты способен. То, что тебе сейчас дают свыше, тебя ставят, устанавливают, подбадривают, дают энергию, понимание, ощущение, и ты должен включиться в этот процесс. Немножко зависит от тебя, но абсолютно немножко. Даже и это, в принципе, делает за тебя окружающий свет, остальная группа.
То есть мощность объединения определяет, близок ты к этому центру или нет. Чуть дальше – меньше мощность объединения, чуть дальше – мощность. Да. А внешний круг – это…
А внешний круг – это вообще все остальное человечество, которое может примкнуть абсолютно без всяких пониманий, обязательств, предварительных условий, занятий.
Но какая-то мощность объединения в нем тоже существует, потому что они так иначе.
Нет, люди постигают свое объединение, слияние, соединение с остальными кругами, и этим они постигают свою душу, достигают ощущения своей души. То есть такого внутреннего ощущения в желаниях и такого понимания в мыслях, в которых они раскрывают высшую силу.
От чего зависит то, что люди будут стараться приблизиться к этому внутреннему кругу, что он будет как магнит, что будет их двигать в эту сторону?
Неисповедимы пути Господни.
Что мы можем сделать, чтобы ускорить этот процесс?
Мы должны со своей стороны всячески внутри нас раздувать напряженность этого поля, растить. Мы должны всевозможными действиями механическими и любыми другими распространять эту идею, эту возможность. И с другой стороны, существует общее высшее управление, так же, как оно управляет абсолютно всем, чтобы наш мир, допустим, не взорвался. Mm. Так оно же заботится о том, чтобы наш мир пришел к своему окончательному исправленному состоянию.
Вот тут есть, по поводу «взорвался», тут есть еще цитата Балюсулама, который говорит, если это общество не будет успевать делать вот эту свою обязанность, то, чем оно должно заниматься, то, он пишет, разразятся в мире войны с атомными водородными бомбами, и тогда все народы мира будут искать совета, как избежать войн, и придут к Машеху в Иерусалим, и он обучит их этой науке.
Да.
То есть
существует такая сила в этом круге, в этих кругах, которая называется «Земля Израиля», «Иерусалим», «Гора Господня», так называемая, «Машиах», «Свет внутренний», который вытаскивает всех абсолютно неживую, растительную, животную, человеческую природу из эгоизма. Поэтому называется «Машиах» от слова «лимшох» – «вытаскивать». Вот. И он научит тогда уже окончательно всех и вместе – этой Торе, то есть этому закону. Ну, вот так это произойдет.
Можно сказать, что наша вот эта маленькая организация, она как бы и есть этот Машиах.
Нет, организация сама нет. Но внутри организации не сходит на каждого из ее участников и на тех, кто к ней примыкает, высший свет. Он называется Машиах.
Ну, сгонят силой. Говорят, тогда
разразятся войны. Или ты устремляешься вперед, или палка тебя настигает сзади. Одно из двух. Но программа творения обязана реализоваться.
Вся задача этой малой организации, так или иначе, чтобы это произошло мирным путем, а не войнами.
Которые... Мы желаем мирным путем, поэтому мы увлекаем вперед всех остальных, насколько это возможно. Насколько нет страдания, подгоняют человечество. Но будем надеяться не в таком виде, как рассказывается там о мировых атомных войнах.
Задача группы, мы начали с этого программу, быть переходником, баффером между Творцом и между населением.
Да.
Что вот важнее, на самом деле, почувствовать желание Творца к низшим или почувствовать желание низших к Творцу?
Нет, сначала надо войти в контакт с Творцом. Без этого у тебя не будет ни понимания его программы, ни сил для ее реализации, ни понимания того, как обратиться к следующему, более внешнему кругу населения, как войти с ними в контакт, как привлечь их и прикрепить их к себе, как попросить Творца, чтобы дал тебе силы провести эту высшую духовную силу на них, на внешних, которые сейчас к тебе присоединились. То есть здесь все исходит только лишь из первоначальной точки контакта с Творцом. Она определяет все.
Чувствуя страдания Творца, можно идти к...
Желание Творца, намерение Творца, цель Творца в творении. Ты берешь на себя притворение этой цели. Поэтому и называешься работником Творца.
А искать вот это вот желание творения к Творцу, это практически невозможно почувствовать это, для того, чтобы вознести это вверх.
Нету ни у кого из них желания к Творцу. Есть желание просто к наполнению своего эгоизма, не более того. Значит, в той мере, в которой ты устремляешься к Творцу, в той мере сила отдачи и любви, она начинает светиться в тебе. И вот здесь происходит проблема, что чем дальше ты отключаешься от этого мира и приближаешься к Творцу, тем ты становишься более ему подобным, и тем весь мир начинает смотреть на тебя с опаской, с подозрением, с ненавистью, потому что ты становишься противоположным миру. И тебя начинают не любить, бояться, ненавидеть. И все настраиваются против тебя. Поэтому каббалисты убегают в пещеры, куда-нибудь, куда угодно. Ну, в наше время это уж ладно. А раньше это было очень серьезно. Они должны были просто прятаться.
Или как Рамхаль подписать бумагу, как бы, о котором он как бы...
Ну, подписывать бумаги здесь не поможет. Здесь просто ощущая в тебе подсознательно не те здравые, здравомыслящие, эгоистические, нормальные животные силы, ощущая в тебе противоположное, люди тебя начинают ненавидеть, бояться. Потому что ты не из их мира, не от мира сего.
То есть к маленькой организации...
В полном смысле этого слова.
То есть к малой организации вот такое будет отношение народа.
Опасливое. Но Творец ведь не останавливается на этом. Он начинает их подгонять сзади, палкой к счастью. И тогда они понимают, что лучше примкнуть к тебе, чем к этой палке. И вот так вот проявится потихонечку наша роль в этой во всей человеческой трагедии.
То есть вы, я это точно знаю, вы как последователь Баля-Сулама, вы все равно считаете, что вот это вот подталкивание сзади, как Баля-Сулам пишет почти везде, оно
это
необходимо и обязательно будет.
Хисарон. Но в наше время это необходимо. Без этого люди... ведь развитие эгоизма, которое ведет нас в итоге к Творцу, оно нас таким способом, живущих в этом мире, оболванивает, что людям все равно. Они включают телевизор, смотрят, как готовят там пищу. Там моду. И футбол. Все.
Да.
больше ничего.
Человечество убаюкано, это
да,
точно.
Все, и ничего больше не хотят. И если смотрят что-то там 10-15 секунд, все, на этом больше ничего. Они вот так сидят с стеклянными глазами, смотрят на футбол. Или как там готовят какую-то там ерунду по телевидению. Сегодня телевизионный ульпан – это
готовка,
это кухня.
Пищи.
Кухня.
Ну и что, этот период, это сейчас такой период, действительно такой период. Ну и как,
сколько, будет еще хуже.
Сколько творец может позволить вот этому продолжаться, вот этому вот никакому состоянию?
Ну, а люди ж тем временем все-таки накапливают страдания постепенные. Несмотря на это, несмотря на отупление, они все-таки должны получать определенную долю страданий. Так что мы должны тут видеть возможность их притянуть к себе раньше, чем палка начнет опускаться на них.
Но через кухню это не значит, что мы должны делать передачи готовки пищи?
Нет, через кухню нам не поможет. Ты не можешь стоять на кухне. В принципе, можно было бы это попробовать. Как-то мы думали об этом. Стоять на кухне и рассказывать о неземных целях человечества. Да, между тем, как положить из чего там из градиентов в кастрюлю. Ну, даже не знаю. Может быть, надо попробовать все-таки.
Ну что, на этом мы, я думаю, закончим нашу передачу.
Ну, а как же про Машеха?
А вот тогда про Машеха вопрос. Вы сказали, что...
Вот это хорошо насчет кухни и Машеха. Может быть, именно на контрасте между этим мы сможем многое людям рассказать. Серьезно. С одной стороны, мы их как бы расслабим. Так вот. Готовка пищи, все обычно нормально. И вдруг начинается интересный разговор такой. Как мне порезать этот огурчик? И как мне достичь источника своей души?
Это настоящее искусство, таким образом это придавать.
Да. Надо попробовать.
Хорошо, хорошо. Обещаю вам, мы подумаем об этом. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. До следующих встреч в передаче «Последнее поколение». До свидания.